Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления. Это первые слова тропаря сегодняшнего праздника, и они нам говорят очень о многом. Вот мне бы хотелось начать не с самого Благовещения сегодняшнее слово, а именно с того, что явилось, то, что называется богословие предвечным советом, именно строится. Потому что с самого начала творение мира, еще до творения, как об этом свидетельствует и одна из самых чудесных икон нашей церкви, Святой Живоначальной Троицы, именно от века было Богу понятно, и не то что открыто, Он знал, что произойдет в дальнейшем с тем, что Он сам сотворит, с этим миром. Знал, куда уклонится царственное достоинство именно царя этого мира, человека. И вот та икона, которую мы знаем, она пророческая не только в смысле пророчества, в смысле будущего, но и бесконечно в прошлое. Не случайно Святая Живоначальная Троица называется именно предвечный совет. Уже перед тремя ангелами, которые являют Святую Троицу, обозначена жертва в чаше. И перед этой чашей за этот стол, за этот пир веры приглашается, как бы человек, он здесь незримо стоит. И вот самое главное в этой жертве, зачем, почему, собственно, произошло падение, почему необходимо было вочеловечение, откуда это благовещение, почему благовещение. В основе этого лежит то, что творение должно было войти в таинство, в таинственную любовь Святой Троицы, в это таинство любви, неизреченную любовь Святой Троицы, внутрь этой любви должно было войти именно по своему желанию добровольно. И вот задача ведь не стоит именно привести человека, вернуть его насильно на благой путь. На благой путь можно встать только добровольно. И ответить Богу и войти в общение с Ним можно тоже только свободно, от себя ответить согласием, желанием, которое не просто должно быть словом, неким один раз сказанным. К сожалению, слова человеческие после падения слишком легковесны, и то, что мы говорим, часто думая сами, что мы говорим правду, оказывается, на проверку жизни оказывается ложью. И поэтому и наш ответ, человеческий ответ Богу, согласный или отрицательный, всегда не словесный, а именно жизнью. И жизнью этот ответ проверяется. И вот действительно мы видим, что если сейчас вот как раз Великим Постом читается Ветхий Завет, мы видим, как единственный, казалось бы, народ, который живет по закону Божию, которому дан закон Божий, именно Слово Божие, которое говорит о правде, который пытался строить свою жизнь, целое государство пытался выстроить по этому слову, по этому закону. И в то же время, как один из современных богословов сказал, что древний Израиль, вся его история, это история потерянной драхмы и заблудшие овцы, которые постоянно сбегают от Бога, а Бог постоянно ее ищет, эту заблудшую овцу, или как та самая жена, потерянная драхму. То есть это вся история, это попытка спрятаться от очей Божьих. То, что произошло в самом начале с Адамом. И это образчик того, что каков по сути стал человек. И, а не просто некий народ такой, жестоковыйный. В том-то и дело, что этот народ единственный, кто исповедовал Бога. Другие-то вообще были язычниками. Другие вообще были совершенно слепые и к Богу спиной. Но вот если предложить кому-то Божий закон, то оказывается, человек, падший человек, он всегда будет скрываться от него. Для него это будет, для самого по себе это было всегда ярмо, страшное, тяжелое ярмо, которое постоянно человек пытался сбросить. Но в то же время, в том же Ветхом Завете мы все время видим некую линию, вот людей, которые некий остаток. В Ветхом Завете часто говорится об остатке Израиля. Некий живой остаток, который постоянно к Богу стремился, именно к общению Бога, вопреки и жизни самой, как она диктовала, жестокости жизни внешней, и вопреки самим себе, вот этой отчужденности от Бога. И именно поэтому церковь прекрасно понимает, что явление Богородицы это не нечто вот вдруг в среде человеческой экстраординарное. Само по себе, да, это экстраординарное явление, но она родилась на свет вот такая, именно благодаря тому, что много-много поколений ее предков Бога искала всю свою жизнь. Разные там были предки, и были и праведники очень высокой жизни, и эта жизнь ну, у некоторых была очень снижена, такая вот напряженность именно праведности, но никогда дух не утихал именно в жажде алкании правды. И именно поэтому вот эта заповедь блаженства, наверное, ближе всего здесь можно привести именно блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И вот у Богородицы как раз вот эта заповедь, она исполнилась в полноте непосредственно. Потому что, понимаете, когда она входила в храм, вот видение Богородицы во храм, в таком возрасте, когда она входила, и не случайно священник храма вел ее во святая святых по наитию, потому что это для нее как раз был не некий трудный выбор. В таком возрасте не выбирают. В таком возрасте желание может быть только естественное и органичное, никакого другого. Это мы в разумном возрасте выбираем, а не в трехлетнем возрасте. Там мы можем мучиться от выбора. А здесь как раз не случайно служба всегда говорит, свидетельствует о том, что родители Иоакима и Анны напутствовали свое чадо словами, именно радостными и удивленными словами о том, как она должна послужить Богу. Они не просто отдавали в храм на воспитание, как многие делали родители, а они уже прозревали пророчески, что она именно послужит Богу, и как она послужит. И вот этот естественный выбор, органичный, без мучений, без ярма, исполнение воли Божией и желание воли Божией, алкание, жажды этой правды, именно Божьей правды, правды Божьей любви, которая с точки зрения мира совершенно неразумна. она совершенно несправедлива. Именно в силу того, что не наказывает виновных и преступников, а всегда направлена на спасение их, на освобождение. На освобождение именно от вины и от преступления. И вот сегодня, именно в сегодняшнем празднике, особо откровенно звучат слова Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». Именно потому, что владыка, он, праведный Симеон, он видел, что «Ибо видит очи мои спасение твое». Он видел спасение не как вот что-то, а он видел спасение как младенца. Он увидел младенца, увидел и назвал его спасением. Он сам праведник ветхозаветный, он прекрасно понял, что отныне вот человек, человеки, они могут стать вот таким. Они могут стать таким, как этот младенцем. Младенец благодатный. Поэтому-то на самом деле и слово Архангела Гавриила, сказанное Богородице, оно действительно совершенно внове. Совершенно внове самой Деве Марии. Он говорит: «Радуйся, благодатная». Вообще сам даже, сами первые слова о том, что «радуйся, благодатная», впервые небеса сказали, поприветствовали человека. Вот так, из уст в уста. Ведь «радуйся» на самом деле — это традиционное приветствие всех древних народов того времени. Отсюда, кстати, и это перешло и в, к слову, перешло и в наши акафисты. Когда мы говорим «радуйся», вот эти все радости, это как раз наше приветствие, наше ответное слово тому, той радости, которую когда-то через Деву Марию мы услышали, и сейчас слышим, читая вот эти все акафисты, услышали от Архангела Гавриила. И дальше он говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». И то, что он приветствовал благодатное, никогда такого о людях не говорили. Именно в силу того, что человек благодатным быть не мог. Принципиально не мог. Именно поэтому для него закон Божий был так тяжек. Именно поэтому это было бремя неудобоносимое. Когда Господь говорит о фарисеях, саддукеях, которые накладывают бремена неудобоносимые и сами перстами их двинуть не хотят, он как раз говорил о том естественном состоянии человека, которое только и может быть. В том-то и дело, что они накладывали те бремена, которые написаны в законе. То есть правду Божию. Но они были бременами неудобоносимые для всех. Именно поэтому сами не хотели двинуть даже пальцем, да, потому что слишком тяжко. Неблагодатное состояние, душа не выстроенная. Или как Господь еще в Ветхом Завете, то, что мы читали вот как раз Ветхим постом о потопе, как он перед потопное состояние человека, когда Господь говорит: люди стали плоскими. То есть они совершенно оторваны от неба. Они совершенно живут прахом. И в сущности вот таким же прахом жило человечество и после потопа. И как свидетельствуют многие исследователи Священного Писания, действительно Господь явился в конце времен в том смысле, что все человечество пришло в тупик. Не только язычество, но и тот народ, которому было дано богооткровенная вера, именно те, Бог открылся им, именно откровением своим, открылся пророком, открылся законом, открылся буквой, открылся духом. И тем не менее, к чему вообще-то пришел этот народ? К тому, что он ожидал Мессию, который их действительно освободит, но освободит просто они видели в нем великого сильного воина, который освободит от римской интервенции. То есть вообще помышляли с точки зрения царства, с точки зрения веры, с точки зрения духовной, просто о каких-то мелочах, о национальной освободительной борьбе. Вот все, что они видели в Мессии, все измельчало. Это был полный тупик. И оказывается, вот этот образ потопа, он тоже явился образом и тенью Ветхого Завета относительно Благовещения, потому что явился как раз потоп. Но только он должен был уничтожить не носителей греха, не носителей плотской жизни, а вот саму плотскую жизнь внутри человека. Когда человек, оказывается, стал иметь возможность быть вот таким же благодатным. Явился, как сказано в Тропаре, сын Бога, сын Девы бывает. И когда Пречистая Дева, которая явилась плодом, как бы плодом литургии всего древнего Израиля, это была действительно их литургия в том смысле, что это было их именно общественное соборное служение в истории человечества. Собственно, главное, что как раз и было в Израильском царстве, это то, что вот этот народ, он выдвинул из своей среды чистую голубицу, которая сумела вместить в себя всю полноту Святой Троицы. И как один из богословов удивляется, что один из высших ангелов, Деница, получив такой свет и славу, которую имел, он не понес ее, слишком большое бремя для него было, он возгордился и сам захотел стать Богом. А Богородица, вот что значит как раз и тот самый выбор Бога, жизнь Богом, ею. То есть она-то явилась в той самой скинии, святом святых, именно в силу того, что как это будет, ибо я мужа не знаю. В том смысле, ей-то всего 14 лет было, когда было Благовещение. Дело не в ее каком-то внешнем целомудрии. Это само собой разумеется. 14 лет, и, естественно, она была девой. А дело в том, что в это время она и о муже подумать не могла, именно в силу того, что только Богом была исполнена ее душа. И она смотрела и на людей только через эту призму. И именно поэтому у нее, обратите внимание, личной жизни, как и у Христа, никогда не было. Поэтому когда она приносит младенца Христа во храм, и по закону Моисееву, на иконе очень часто пишется младенец, как правило, пишется у нее на руках, смотрит не на мать, как обычно, а он смотрит на именно Симеона Богоприимца, потому что он отдан человечеству. И она тоже, как сам сын человеческий, не имел где главу преклонить, как он сам говорил. Не было у него ни своего жилища, не было у него своей семьи, не было каких-то семейных радостей. Он весь отдан был другим. В этом, собственно, и смирение любви. Любовь никогда... Почему любовь всегда смиренна? И любая гордость, это то, что примешивается к любви, всегда ее омрачает. Потому что любовь сама себя забывает, она о себе не думает. Если человек любит, он думает не о себе, а о том, о ком любит. И интересы, жизнь другого человека становятся значительно важнее своей собственной. Это явил Христос, который, будучи безгрешным, вошел на крест за грешников. Это явила и Богородица. Она как раз имела его нрав. Нрав Христов, она первая стала именно благодатной. Не просто потому, что в нее вселился Духом Святым, в нее вселилась сила Божия, Слово Божие. Как раз Архангел говорил на вопрос, как это будет, ибо я мужа не знаю, он говорит, Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. сила – это и есть Слово Божие. Это как раз Царство Божие, пришедшее в силе. Это и есть Иисус Христос. И это Слово, сказанное Архангелом Гавриилом, оно вселилось в Богородицу именно тогда, когда сама Пречистая ответила: «Да будет мне, я се раба Господня, да будет мне по Слову Твоему». Вот этот богослов как раз, он и удивляется, сравнивая с Деницей, что здесь вся полнота Святой Троицы вошла в Деву Марию, а у нее даже ни на волосок не поднялась гордость от своей исключительности. Это как раз и говорит о том, что ее состояние как раз, вот живя в храме, живя Богом, эта жизнь с Богом, богообщение для нее было уже органично. И в этом, если в этом мы можем видеть виновников и многие поколений ее предков, то это отрадно и для нас, потому что мы-то плоть от плоти, кровь от крови их же, такие же человеки. И именно то, что вот у нас вообще так вот, духовный мир всегда, он, Царство Небесное всегда являет себя через обратную перспективу. Вот мы всегда чего-то добиваемся, какого-то исполнения или какого-то разрешения, всегда от простого к сложному. И нам что-то может уже открыться, разрешиться впоследствии, когда мы много чего узнали сначала по кирпичикам. А вот все, что касается Бога, Он всегда дает все и сразу. И как только Он пришел, обещая Царство, являя Его в себе, и обещая Его, даже не обещая, а именно проповедуя Его, и говоря своим ученикам, что они будут наследниками. И этот плод, это наследие, оно сразу явилось и после воскресения Христова именно Богородица. Она была первым человеком, который получил то самое полное обожение, новой тварью, которая явилась и славнейшей без сравнения серафимов и честнейшей всех херувимов. То есть всех небесных сил, и поэтому ее называют царицей не только земли, но и всего неба. Это как раз то самое исполнение, исполнение воли Божьей над человеком. Когда человек, для человека иго Христово благо и бремя его легко. Мы знаем, что у Девы Марии была очень непростая жизнь. Даже не в том смысле, не в смысле каких-то скорбей, вот после уже крестных мук. Нет. Но ей прямо Семену Богоприимец сказал о том, что оружие твое пройдет тебе душу, ибо откроется помышление многих сердец. В том-то и дело, что жизнь Богородицы была скорбной не какими-то гонениями. И самая большая скорбь была не тогда, когда она видела сына на кресте. Она была матерью Христа и была согласна с его волей. Она знала, что это распятие, которое он сам это выбрал. Эту жертву, на эту жертву он добровольно пошел. И самая главная скорбь Богородицы была и остается именно от того, что она знает помышления многих наших, всех наших сердец. Она знает о том, каким прахом живет человек. Она знает природу человеческую, потому что она плоть от плоти, кровь от крови человеческой. И вся скорбь, вся печаль ее, она всегда о тех, кто вот здесь сейчас предстоит. То есть о людях, о которых она болезнует сердцем, как о чадах Божьих, потому что любовь никогда не страдает о себе, она всегда страдает о других, и тем более страдает о погибающих. И именно это является самым главным смыслом Благовещения, началом Евангелия, благой вести, что, оказывается, наша жизнь, какая бы она ни была, какая бы она ни была изломана, прежде всего внутренне, сколько бы ни были мы плотскими, даже невидящими необходимость своего спасения, но тем не менее, даже вот такое жалкое состояние, оно все равно не меняет отношения ни воплощенного Бога к нам, ни Богородицы. Их любовь остается неизменной, их боль о нас остается неизменной, и это залог того, что мы все-таки в конце концов будем спасены. Аминь.